Всем привет! Вы слушаете 9-й выпуск передачи «Карманный ученый» издательства «Розовый жираф».
Почему вымирали динозавры? Почему не нужны дельфины, жабры? Если хочешь разобраться, звони «Карманному ученому».
Сегодня нам надо будет обсудить массу ужасно интересных вопросов, но вначале я хотел сделать такое важное заявление. Девочка Алиса, которая в позапрошлой передаче спрашивала, почему кошки боятся воды, нашла где-то в интернете котенка, который совершенно не боится воды и запросто купается в ванной. Так что первым делом вы на нашем сайте сейчас кликните и посмотрите видео котенка, который не боится воды, которое нам прислала Алиса. А мы слушаем пока что первый вопрос.
Алло, я Вера, мне 8 лет. Я уже звонила вам насчет вопроса, почему у зайца длинные уши. Вы так не смогли на него ответить. Теперь у меня возник новый вопрос. Почему хищные динозавры не съели всех травоядных динозавров? До свидания.
Так, сырые шутки плохи. Сейчас, кажется, будет мне на орехи. Действительно, что-то мы очень долго не можем найти ответ на вопрос про зайца. Правда, кое-что мы уже выяснили, так что первым делом я сейчас ей доложу, до чего мы добрались. Хотя окончательного ответа у нас пока что еще нету.
Алло?
Алло, здравствуйте. А можно попросить Иру?
Да, одну минуточку.
Алло?
Алло, Ир?
Здравствуйте.
Привет, это «Карманный ученый».
Понимаю.
Ну, несколько вещей. Во-первых, я хотел сказать тебе про зайца. Честно говоря, окончательного ответа у нас пока что так и нету. Но есть два. Ученые считают две вещи, и они между собой спорят. Мы пока что еще не получили совсем окончательного результата, но есть два мнения. Первое такое, что зайцу большие уши нужны за тем же, зачем они нужны слону. Ты знаешь, зачем слону большие уши?
Нет.
Слону нужны такие большие уши, чтобы остывать. Дело в том, что слон очень толстый, очень большой, и
ему трудно...
Небольшой.
Сейчас. Ему трудно остыть. Чтобы легче остывать, у него есть вот такие огромные лопухи, в которые поступает кровь из его тела, и там она хорошо охлаждается, потому что они очень тонкие. Вот представь себе, если очень горячий блин снять со сковородки и кинуть на тарелку, он удивительно быстро остывает. А если вытащить яйцо из кипятка, то оно остывает гораздо дольше, потому что оно круглое и как бы толстое. А блин остывает моментально, потому что он тонкий. Вот так же и уши у слона остывают быстро. В них попадает кровь, она там остывает, попадает в тело, потом остывшая кровь, и охлаждает само тело. Ты права, заяц совсем не такой толстый, не такой большой. Но заяц очень быстро бежит. Вот, что на тебе сейчас надето?
Ну, водолазка.
Водолазка. И длинные штаны?
Да.
Хорошо, ты можешь 10 раз присесть. Только не убирай трубку. Давай, 10 раз.
Ага.
Давай.
Раз, два.
Только по-честному.
4, 5. Но я нагреваюсь.
6, 7.
8, 9, 10.
Жарко стало?
Да.
Вот. И точно так же заяц, когда он с бешеной скоростью убегает от волка, или от лисицы, или на самом деле от рыси, вот это главный враг зайца в лесу. Рыси больше всего убивают зайцев. Когда он убегает, ему делается страшно жарко, особенно его голове. А тут у него как раз под рукой получаются уши, тонкие, большие уши, которые очень хорошо остывают. Но это не отвечает на вопрос о том, почему они такие вытянутые. Ведь если бы они были лопухами, как у слона, они остывали бы еще лучше. Но дело в том, что с такими лопухами неудобно бежать. Они бы очень мешались. Поэтому они должны быть вытянутыми.
Да, бы лезли.
Да, они должны быть вытянутыми, и он их куда девает, когда он бежит? Он их в карман кладет?
Назад их кладет.
Правильно, он складывает их назад. Он их складывает и так бежит. И они попутно остывают. Другое мнение состоит в том, что они такие вытянутые совсем не для этого. А потому, что раковина вот такой вытянутой формы лучше улавливает низкие звуки. Ты знаешь, что такое низкие и высокие звуки?
Нет.
Ты можешь очень тонко-тонко запищать.
Запищать?
Да, пищать. Как ты пищишь? Вот, отлично. А теперь ты можешь издать очень низкий звук, как говорят басом? Да. Вот это низкий звук, а писк – это высокий звук. Так вот, якобы при помощи такой раковины лучше можно слышать низкие звуки. Например, когда к нему приближается хищник, некоторые считают, что заяц может услышать биение его сердца. И это вроде бы такой очень низкий звук, который ему может пригодиться. Если он услышит, что сердце бьется чаще, значит, хищник хочет кинуться и напасть на него. Вот так считает Максим, художник из нашего издательства. Но до конца такого полного научного ответа тут нету. И мы все еще ждем ответов от других ученых. Когда мы его получим, я тебе скажу, хорошо?
Угу.
Ну вот ты задала вопрос про хищных динозавров и травоядных динозавров. Почему?
Почему хищные динозавры не съели всех травоядных?
Да, а почему рыси до сих пор не съели всех зайцев в лесу? Как ты считаешь?
Сил не хватило.
Нет, у зайцев есть хорошие уши, которые вовремя слышат и убегают. А как же рыси не умирают с голода?
Да.
Кого-то они все-таки успевают поймать. Или зайчиков, у которых не такой хороший слух. Или зайцев, которые уже старые, или которые больные. Вот эти травоядные делаются добычей хищников. Каких ты знаешь травоядных динозавров?
Ну, диплодоктор, только он не умеет бегать.
Ну да, и он такой большой, что бегать ему не надо, на него никто не нападал.
Брахиозавр.
Брахиозавр тоже очень большой. Какие еще есть такие, не такие крупные?
Ну, я сейчас попробую выбрать сложное название. Паразауролопус, по-моему.
Да, паразауролов. С трубкой на голове, да, в которой он трубил. Вот представь себе, что кто-то из его стада не успел затрубить вовремя, и кто-то отстал. И вот их съест хищник. Но ни в коем случае не всех. Большинство травоядных животных должны выжить и не погибнуть. Хищники нападают на детенышей, они нападают на стариков, на больных, в общем, вот так. Они как бы, получается, что они собирают свою дань с этого стада. Они его стригут, как вот мы постригаем газон, или мы постригаем огород. Мы же не уничтожаем в нем все растения.
Угу.
Мы оставляем часть, чтобы они там росли. Понимаешь, вот так же и хищники. Они подстригают это стадо паразауролофов, убирая из него уже старых и больных. И этого им должно хватать на пропитание. Понимаешь?
Да, я смотрела прогулки динозавров. То же самое произошло с саврами, когда большой ау ловил больного динозавра.
Когда кто ловил?
Диплодока.
А кто его ловил?
Аллозавр.
Аллозавр, да?
Большой ау.
Большой ау его звали.
Угу.
Ну да, наверное, он уже был старый и больной, и так он оказался их добычей.
Угу.
Вот, в общем, в таком духе. На сайте я положу какие-нибудь обязательно картинки про травоядных и хищных динозавров из нашей книжки «Энциклопедия древностей». А ты нам еще звони и задавай еще вопросы.
Угу.
Пока.
До свидания.
Ну вот, мы будем и дальше следить за проблемой с зайцами. Мы еще поищем более точное и более обоснованное мнение каких-нибудь еще ученых. А пока что мы переходим к нашей обычной рубрике, которая называется «Полная чушь». Итак, как обычно, я назову 4 факта, а вы следите в оба, потому что один из них – полная чушь, и только в конце передачи я скажу отгадку. Итак, первый факт. Когда мы плачем, слезы попадают к нам в рот через нос, и поэтому мы чувствуем их вкус. Факт второй. Если лес огородить огромной стеной, то очень скоро волки съедят всех зайцев. Факт третий. Растения иногда едят животных. Факт четвертый. Паразауролофы – это такие динозавры, которые умели очень громко петь и кричать. Итак, подумайте, какой из этих фактов полная чушь, а отгадка будет в конце передачи.
Я Маша Андреева, мне 7 лет. У нас в школе есть растение, которое ест насекомых. Мы совали в него пальчик. Я хочу узнать, что происходит внутри него, когда оно закрывается. До свидания.
Вот настоящие ученые, большие смельчаки, и наша слушательница не побоялась сунуть палец в это растение, хотя вообще-то там предназначается для разных животных настоящая ловушка. Сейчас я ей позвоню и поговорю с ней на эту тему.
Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
А можно попросить Машу Андрееву?
Можно сейчас.
Маш, тебя.
Алло.
Алло, это Маша?
Да.
Привет, это «Карманный ученый» издательства «Розовый жираф».
Угу.
Тут мы получили твой вопрос.
Да.
И я хотела тебе на него ответить.
Угу.
Вот ты спрашивала про растение, которое ты увидела в школе, которое ест насекомых.
Да.
Это ужасно интересное растение. Вообще, таких растений есть несколько. У некоторых есть такие большие кувшины, куда насекомые падают сами. А у некоторых есть настоящие ловушки, которые как будто две ладони, вот представьте себе, раскрытые, когда мы хотим изобразить пасть какого-нибудь животного. И у них такие что-то вроде когтей, и они могут резко закрыться, когда туда попадает насекомое.
Да.
Вот ты что видела?
Я видела как ладони.
Угу.
Да.
Ну, это самое интересное насекомоядное растение. Кстати, такие растения называются насекомоядные. Ну, ты понимаешь, почему?
Да, потому что они едят насекомых.
Ну да. Они называются венерина мухоловка. Мухоловка, потому что она ловит мух. На самом деле не только мух, и даже в основном не мух, а всяких жуков.
Да.
А венерина, ну вот по имени такой богини Венеры. Что же было? Ты сунула туда палец, и она закрылась?
Мы успевали выдергивать палец, и она потом закрывалась, и больше не открывалась.
Понятно. Ну вот это очень интересная история. Растения, которые едят животных, да, которые получается, что они едят мясо, потому что жуки и тараканы состоят из мяса.
Угу.
Это удивительно, правда?
Угу.
В основном растения что едят?
Они едят... Не знаю, что едят.
Это действительно трудный вопрос. Вот сначала растение маленькое, а потом ты видишь, оно такое выросло, толстое, жирное, такое довольное. Большое. Что оно ело все это время? Чем оно питалось? Растения едят удивительную вещь. Они едят воздух.
Mm.
Они едят воздух и воду. Две вещи. Две совершенно бесплатных вещи. При помощи солнца, когда на них светит солнце, они берут у солнца энергию, и из бесплатного воздуха и бесплатной воды делают свое тело. Вот из такого бесплатного воздуха и бесплатной воды сделана табуретка, на которой ты сейчас сидишь. Потому что когда-то она была стволом дерева.
Понятно.
Вот что едят растения. Но некоторые растения живут на болоте, там, где мало солнца. И они научились есть насекомых. Кстати, в Подмосковье тоже есть такое растение. Оно называется жирянка. Я на сайте повешу фотографию, как она выглядит. Ну, а в тропиках, где-нибудь в Южной Америке, водятся вот эти потрясающие венерины мухоловки. Я на сайте тоже повешу и фото, и видео, как они действуют. Они очень интересны. Когда в них попадают насекомые, они действительно могут захлопнуться. Но им это очень трудно. Тут еще вторая вещь удивительная. Растения ведь не умеют двигаться обычно.
Да.
А это растение умеет захлопывать свой, как бы, рот. И это очень ему непросто. Для этого оно копит силы несколько недель, 3 недели. Оно копит силы, и они там у него внутри накапливаются. И когда туда попадает насекомое, оно может захлопнуться, но только один раз. При этом оно потратило все свои силы. Именно поэтому оно больше не могло открыться, когда ты один раз его потревожила. И, кстати, ты его очень обидела. Я понимаю, что ты не хотела этого сделать. Но это огромная проблема для растения. Представь себе, оно потратило все свои силы на то, чтобы захлопнуть рот, но оно не получило новых сил. Где оно могло получить бы новые силы?
От воздуха.
Это если оно работало бы как нормальное растение. И, кстати...
Съесть животного.
Да, съесть насекомое. Кстати, они работают как нормальные растения. Дальше она 3 недели будет копить силы, пользуясь солнечным светом, чтобы снова открыть рот и быть готовым его захлопнуть. Но, конечно, оно рассчитывало не на это. Оно рассчитывало на то, что если оно захлопнет рот, оно съест вкусное жирное насекомое. И тогда поправит свои силы. Вот представь себе, ты из последних сил доползла домой из школы.
Угу.
Бывает такое у тебя?
Нет, не бывает.
Ты приходишь полная сил, да? Но у тебя бывает, что ты очень устаешь где-нибудь?
Да, бывает.
Где ты бывает, что устаешь?
Я бывает устаю на английском.
На английском, да? А почему там так трудно?
Ну, там у нас такой английский, не в школе, а в другой там школе, и там очень трудно.
Ну вот, доползаешь ты из этой другой школы домой и очень рассчитываешь подкрепиться.
Да.
И вот в этот момент тебе ничего не дают, а отправляют тебя на новый английский.
Нет, не на новый английский, а просто... Я вот иногда такая голодная, сижу дома просто, а потом приходит мама и говорит, играй на флейте, и ничего не дает.
Вот, вот-вот что-то похожее случилось с этой венериной мухоловкой. Кстати, поскольку ей так трудно и так тяжело, она из последних сил закрывает рот, Она никогда не делает этого зря, просто так. Вот представь себе, что пошел дождь.
Да.
Капнула капля внутрь. И что, ей закрывать рот сразу? Нет, у нее внутри есть специальные волоски. Их будет видно на фотографии на сайте. И ты в школе разгляди тоже, у нее есть такие волоски. И вот когда туда попадает насекомое, оно дергает за эти волоски много раз подряд. И вот в этот раз мухоловка понимает, что пора захлопнуть рот.
Понятно.
И дальше начинается самое интересное. Дальше она переваривает этого насекомое. Внутри, когда она полностью закрыла рот, она начинает заполнять этот свой рот особой жидкостью. Вот если ты закроешь рот, в нем начнет скапливаться слюна.
Да.
А вот у него во рту, у нее, точнее, у мухоловки во рту начинает скапливаться особая жидкость. Она очень едкая. Она содержит в себе так называемые ферменты. Эти ферменты, кстати, есть и у нас в желудке. Любая еда, которую мы съедаем, обрабатывается этими ферментами, и она разрезается на много крошечных кирпичиков, которые ты не можешь разглядеть глазом, но они всасываются в кровь, и из них строится твое тело. И ты вырастаешь. Вот ты выросла за последний год.
Ну да.
Все это твое тело построено из кирпичиков, которые ты когда-то съела. И вот ферменты у мухоловки тоже разрезают таракана на много кирпичиков, чтобы построить немножко еще листиков для этой мухоловки. На это уходит дней 10. Потом она открывается, и от таракана остается только шкурка. Пустая шкурка. А все, что в нем было вкусного, все переваривается и съедается мухоловкой. Понимаешь?
Да.
Кстати, мухоловку можно завести дома. Их часто продают в магазине Аби. Можно там ее купить. Единственное, что она живет только один сезон. Это однолетнее растение. Но пока она живет, за ней можно понаблюдать. Они очень занятные.
Хорошо.
Всего доброго.
До свидания.
До свидания. Ну вот. Обязательно посмотрите на сайте. Я выложил видео, как Венерина мухоловка хватает и ловит насекомых. Ну и фотографии некоторых других насекомоядных растений, в частности российскую жирянку. Давненько мы не возвращались с вами к рубрике «Карманные дети». Я напомню, в этой рубрике дети отвечают на сложные вопросы взрослых. В частности, вот такой вопрос у нас был, и мы получили пару ответов на него.
Меня зовут Лиза. Мне скоро, через 3 недели, будет 35 лет. Тем не менее, меня интересует, а почему курицы кудахчут, когда несутся, им больно или они радуются?
Действительно, что чувствует курица? Ей больно или она радуется? Вот что считают двое наших слушателей.
Здравствуйте, меня зовут Маша. Мне 8 лет. Я думаю, что курица радуется, когда несет яйцо. Думаю, что она хвастается своим яйцом.
Выясняется, что они правы. Я обсудил этот вопрос с ученым. Ее зовут Соня Розенфельд. Это зоолог, которая постоянно торчит где-нибудь на далеком севере, или на Командорских островах, или на острове Врангеля, на Таймыре, на Чукотке, и изучает поведение птиц. Она очень хорошо знает, что чувствуют птицы, и ответила мне на этот вопрос.
Алло.
Алло, это Соня?
Да.
Привет, это карманный ученый издательства «Розовый жираф».
Привет.
У нас тут возник такой вопрос. Вот когда курица несет яйцо, она издает такие звуки. Ну вот кудахчет, я не могу это изобразить точно. Но точно издает такие вот какие-то звуки, и мы хотим понять, она это делает, потому что ей больно, или потому что она очень рада, что она снесла яйцо? Как ты думаешь?
Она это делает, безусловно, потому что она очень рада, что снесла яйцо, и свою гордость и удовлетворение демонстрирует специальными звуками, которые известны как квохтанье.
А ты можешь их изобразить?
Боюсь, что нет.
Хорошо. Ну, а вот почему ты так думаешь? Мы понимаем, что ты много имеешь дело с птицами, как ученый. Известны какие-то опыты с птицами и их яйцами?
Да, известны. Значит, в первую очередь это опыты с так называемым гиперстимулом, который осуществил Ника Тинберген на серебристой чайке.
Ника Тинберген?
Да, он известен тем, что вместе с Лоренсом придумал этологию.
Этология – это наука о поведении животных. И они вместе получили за это Нобелевскую премию, так?
Вместе получили за это Нобелевскую премию. Еще был там Карл Фриш, который в основном занимался насекомыми и рыбами.
Кажется, он занимался танцами пчел тоже, да?
Насекомые, рыбы, танцы пчел и крышки.
Хорошо, значит, Тинберген изучал чаек и их яйца. А что значит гиперстимул?
Гиперстимул. Это в опытах это выглядело так, что яйцо обычной чайки делался макет, который был больше, чем яйцо обычной чайки в несколько раз. То есть, грубо говоря, такое искусственное яйцо, оно было чуть ли не больше, чем сама серебристая чайка, которая довольно крупная.
Ух ты. Макет, ну это значит вот модель. То есть, когда мы, например, делаем...
Деревянная модель, окрашенная под нативное яйцо.
Вот когда мы делаем модель корабля, она в несколько раз меньше. А эта модель была в несколько раз больше, чем яйцо, и ее предложили чайке. Так, и что же было дальше?
Дальше все чайки сошли с ума от восторга, потому что чем более выражен объект, тем более запускаются релизеры, которые настроены на некий отрезок поведения, который в этот момент присутствует. Дело в том, что у птиц родительское поведение делится на взаимоотношения с яйцом и взаимоотношения с птенцом.
Так.
И первая часть не менее важна, чем вторая, потому что, собственно, яйцо, это ими же рассматривается как будущий птенец, чего мы не видим у млекопитающих, за исключением яйцекладущих.
То есть яйцо для них это такой их ребенок?
Безусловно.
Угу.
И при предъявлении такого гиперстимула чайкам было только... То есть это вызвало совершенно безумный переполох, потому что, ну вот же, вот оно мечта всей жизни, еще какое здоровое.
Угу.
Удовлетворение при запуске такого материнского инстинкта, оно возникает, когда птица видит яйцо, когда оно, а точнее, когда оно касается кожи на груди.
Uh-huh.
То есть, вот если когда-то видели, как курица или любая птица усаживается на гнездо обогревать яйца, да, она вот так вот их грудью как бы накрывает, и дальше идет такое движение как бы вниз и с некими вправо-влево.
Ага, так перекатывается немножко.
Да, подперекатывает. Это и есть, собственно, момент высшего удовлетворения, вот. То, что квинтэссенция материнского инстинкта на стадии яйца.
Очень интересно. Большое спасибо. Пока.
Пока.
А вот к вам новый, очень сложный вопрос для нашей рубрики «Карманные дети». Послушайте его, а потом запишите нам на автоответчик, что вы про это думаете.
Дорогой карманный ученый, вам звонит Виталий Винокур из Бостона. Пару дней назад моя 3-летняя дочь Наоми по какому-то поводу сказала: «Мама, ты бессовестная». Ей было строго указано, что маме с папой так говорить нельзя. Тогда Наоми надулась и спросила: «А почему только детки бывают бессовестными?» И правда, почему? Спасибо большое, карманный ученый.
Итак, если вам пришло в голову, кто еще бывает бессовестный, и кто вообще бессовестный, и что значит бессовестный, и вообще, вот что, собственно, этот человек хотел спросить. Если вы поймете, то, пожалуйста, запишите нам ваш ответ на автоответчик. Телефон 514-09-49. Очень ждем. Это нужно для рубрики «Карманные дети».
Здравствуйте. Меня зовут Миша Сонкин. Мне 8 лет. Я хочу спросить, почему, если долго не моргать, то из глаз выходит кислота, то есть режу глаза?
Господи, какой кошмар. Что за кислота у этого человека выделяется в глазах? Надо срочно с ним это обсудить. Сейчас я ему позвоню.
Алло.
Алло, здравствуйте.
Да.
Будьте любезны, а можно попросить Мишу?
Да, одну минуточку.
Алло.
Алло, это Миша?
Угу.
Привет, это карманный ученый.
Угу.
Как твои дела?
Все хорошо.
Что у тебя хорошего происходит?
Ну, я сейчас собираю портфель в школу.
Собираешь портфель в школу?
Угу.
И прямо сейчас пойдешь в школу?
Не, я в школу пойду завтра.
А, ну ты специально заранее собираешь портфель.
Угу.
Понятно. Слушай, а что у тебя за кислота выделяется из глаз?
Я вот однажды долго держал глаза и дух. У меня такая кислота выходила из глаз.
Ну, кислота это что-то, что ты можешь на вкус почувствовать.
Ну, у меня из глаз-то...
Но еще если из глаз течет такая вот, то можно различить, кислое это или нет.
Я думаю, дело не в этом. Я думаю, ты почувствовал, что у тебя в глазах щипит.
Угу.
Вот что ты почувствовал.
Угу.
На самом деле никакой кислоты там, конечно, нету. А там происходит очень интересная вещь. Дело в том, вот ты часто плачешь?
Ну.
Как часто?
Часто.
Ну, с какой частотой?
Не понял.
Как часто? Ну, в смысле, один раз в день, два раза в день, пять раз в день, 10 раз в день.
Ну, я иногда плачу.
Ну, с какой частотой?
Ну...
Сколько раз в неделю?
Я 3 раза в день, 1 раз в день, 2. Очень редко я плачу.
А, очень редко. А когда последний раз это произошло?
Не помню. Ну, например, я хотел в одну команду зайти по футболу, а меня приняли в другую, я... с этим не согласился.
Не согласился, и у тебя полилась из глаз не кислота, а слезы.
Ну да.
На самом деле, и у тебя, и у всех наших слушателей, и даже у меня, у взрослых, из глаз все время текут слезы. Только они оттуда не выливаются, а попадают в другое место. Дело в том, что наш глаз постоянно хочет быть влажным. Ему надо быть все время влажным.
Угу.
Если он пересохнет, нам как раз делается очень больно. Глазу начинает щипать. И что мы тогда делаем?
Не знаю.
А попробуй вот сейчас оставить глаза открытыми. И не закрывать. Пока не начнет щипать. И я тоже попробую. И все наши слушатели, давайте вытаращите глаза посильней. И попробуем подождать, что будет.
Немного щиплет, но не совсем.
И что ты делаешь, когда щипит?
Ну... пытаюсь закрыть глаза, а когда закрываю глаза, я не чувствую кислоту.
Конечно, ты моргаешь. Так вот, мы все моргаем примерно 15 раз в минуту. Когда мы сидим за компьютером или смотрим телевизор, мы моргаем реже, где-то 7 раз в минуту. Когда мы моргаем, мы смазываем наш глаз слезами. Слезы все время выделяются в отдельном месте в глазу, а когда мы намочили глаз... лишние слезы выливаются в уголке глаза в специальные каналы, специальные дырочки, которые у нас есть. Их можно разглядеть, если встать перед зеркалом. В уголке глаза можно увидеть маленькую-маленькую дырочку, и через нее слезы выливаются в нос. Когда слез очень много, и они быстро льются, мы можем почувствовать во рту их вкус. Потому что через нос они заливаются в рот, когда мы уж очень расстраиваемся. Но обычно у нас слез гораздо меньше, только чтобы смочить глаз. Вот если мы его не смачиваем, тогда он начинает щипать, и нам кажется, что туда налили кислоту. На самом деле, все дело в том, что он сухой. Глаз должен быть влажным, потому что очень важно постоянно смывать с него всякую грязь и пыль. И слезы все время смывают грязь и пыль, как это делают щетки у автомобиля, дворники. Да? Но вот просто дворники, если будут скрести по стеклу автомобиля, ничего хорошего не будет. Что мы должны сделать? Мы должны набрызгать жидкости. Вспомните, когда мы сидим в машине, водитель нажимает на специальный рычажок, и жидкость выливается на стекло. Вот так же и наши слезы. Иначе ничего нельзя помыть. Ну и кроме того, если глаз пересохнет, он станет мутным и непрозрачным. Поэтому нам очень нужны слезы. Каждый год наш глаз выделяет 3 стакана слез. В течение года. Представляешь себе, вот у меня тут есть стакан под рукой. Я сейчас возьму воду и налью 3 стакана. Вот это был раз. Я в кастрюльку вылью 3 стакана. А ты себе представь просто, вот раз стакан.
Угу.
Вот 2.
Угу.
Ух, у меня огромная тут уже целая кастрюля слез. Очень много. И 3.
Угу.
Все, вот 3 стакана. Я прям представить себе не могу, что из меня выливается столько слез. Но за год, хотя я вообще-то никогда не плачу. Но за год из меня выливается вот столько слез. Все это нужно для того, чтобы постоянно мыть мои глаза и держать их чистыми. Понимаешь?
Да, понимаю.
Хорошо, тогда успешно тебе сходить в школу.
Угу.
И спасибо за твой вопрос. Звони нам еще.
Угу.
Пока.
До свидания.
В общем, слава богу, никакой кислоты у него не выделяется. Это главное, в чем мы с вами убедились, дорогие слушатели. Выделяются слезы, у нас у всех выделяется по 3 стакана в год. Ну а если вы плачете, то в этот момент дополнительно выделяются 2 чайные ложки. Эти слезы стекают через специальные дырочки в уголке глаза, попадают в рот, поэтому вы чувствуете вкус слез. Ну, а вы можете прикинуть, 3 стакана плюс еще каждый раз по 2 чайные ложки, вот столько слез у вас выделяется. Каждый год, если вы посчитаете, то, пожалуйста, сообщите нам срочно эту цифру на автоответчик. 514-09-49. Большое спасибо. Ну а мы возвращаемся к нашей постоянной рубрике, которая называется «Полная чушь». Подошло время отгадок. Итак, вначале я сказал, что когда мы плачем, слезы стекают в рот через нос, и поэтому мы чувствуем их соленый вкус. И это правда. Действительно, в уголке глаз у нас есть специальные канальцы, через которые слезы могут попадать и попадают всегда именно таким путем в рот. Так что это была полная правда. А я на сайте выложу картинку, и вы увидите, как выглядят эти канальчики. Потом я сказал, что если лес огородить гигантской стеной, то волки съедят всех зайцев. И вот это была полная чушь. Причем двойная. Во-первых, на зайцев охотятся в основном рыси. Зайца очень непросто поймать и убить. И хорошо это делать умеют в нашем лесу в основном рыси. Но главное не это. Волки или другие хищники не съедают всех зайцев, потому что в норме зайца вообще никто не может поймать, если он здоровый, веселый и молодой. Хищники едят больных, ослабевших и старых животных. Вот поэтому они не могут переловить всех зайцев. А стена тут ни при чем. Зайцы же не убегают из леса куда-нибудь дальше в степь и в пампасы, чтобы спастись от хищников. Дело не в этом. Поэтому это была полная чушь. Потом я сказал, что растения иногда едят животных. Ну, как вы поняли, это правда. На сайте еще раз посмотрите, пожалуйста, видео, как венерина мухоловка поедает разных животных. И съездите, может быть, в какой-нибудь магазин, например, Аби, и поищите там венерина мухоловка. Они очень занятные. Потом я сказал, что паразауролофы – это такие динозавры, которые громко кричали и пели в свое время в мезозое. Но вот это правда. У них такие трубы специальные были на голове, чтобы можно было громче петь. В нашей книжке «Энциклопедия древностей» есть замечательная картинка, и не картинка, а даже такая модель паразаура лофа. Посмотрите, на сайте я выложу картинку с этой странички из нашей книги. Ну а если вы придете в музей палеонтологический на нашей экскурсии, вы там увидите эти потрясающие огромные трубы, которые были у паразаура лофа. На этом наша передача подходит к концу. Пожалуйста, звоните нам на автоответчик по телефону 514-09-49. Оставляйте ваши сообщения, ваши вопросы. Мы обязательно с вами свяжемся. До новых встреч. Искренне ваше издательство «Розовый жираф» и ваш карманный ученый.